Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Украинская журналистка Виктория Рощина, которая пропала на оккупированных территориях своей страны еще в прошлом году, нашлась в России, в российском плену, и нашлась мертвой. Об этом заявили российские источники, что вот у них где-то была Виктория Рощина, которая неизвестно в каком преступлении подозревалась российскими оккупационными властями, на каком основании находилась в принципе в российской тюрьме, в российском следственном изоляторе. Вот ее этапировали в Москву, и вот Рощина там взяла и как-то вот скончалась. Это заявление российской стороны. Эту информацию подтвердили украинские источники и подтверждают наши коллеги из издания «Грамматика» украинского и из издания «Украинская правда». И за этим сюжетом Рощиной скрывается страшный сюжет, связанный с тем, как наших коллег, в данном случае вот украинскую журналистку, женщину, как этих людей берут фактически в заложники, в плен, мучают, по всей видимости, пытают, а потом скрывают следы преступления. Потому что, вы знаете, между Россией и Украиной время от времени проходят обмены пленными. Ну, такой вот акт гуманизма, тем более, что российской стороне тоже своих солдат нужно каким-то образом возвращать. На повестке дня стоял вопрос, например, про срочников, которые были взяты в Курской области в плен. Вот вроде бы какие-то обмены есть, но вы можете обратить внимание, что в частности женщин меняют достаточно неохотно. Из российского плена гораздо тяжелее вернуться, если вы женщина. В данном случае женщина не комбатант. Виктория, конечно, была на оккупированной территории без оружия, она ни в кого не стреляла, она занималась журналистикой. И, судя по всему, вот эта внезапная смерть на этапе, она за собой скрывает, ну, наверное, самую страшную историю, которую можно представить в контексте войны. Просто она попалась в руки каким-то негодяям из числа оккупантов. Эти негодяи сделали то, что негодяи могут сделать с безоружной молодой женщиной. Потом все это пытались российские власти скрыть, чем занимаются оккупационные силы в отношении гражданских лиц и журналистов. А потом, когда стало понятно, что скрыть не могут, вот молодая 27-летняя женщина взяла и скончалась на этапе. И российские власти прислали Украине справку. Вот так случилось с вашей журналисткой. Я думаю, что для сообщества российских журналистов-расследователей, конечно, сейчас такой профессиональный долг взять и все-таки найти всех причастных к гибели украинской журналистки на территории Российской Федерации. Вот она уже, видимо, в каком-то следственном изоляторе содержалась. Никакой информации в течение года про ее судьбу фактически не было. Ну и очевидно, что вот этим оккупантам из числа российских там силовиков и тех, кто им помогал, им явно в этой истории есть что скрывать. Я призываю и коллег своих призываю в «Новой газете Европа» и, в принципе, всех, кто может обладать какой-то информацией про обстоятельства гибели Виктории Рощиной, добиваться здесь справедливости всеми возможными методами. Мы должны знать, кто убил Рощину, и мы должны знать, кто ее, по всей видимости, пытал и мучил. Это только один пример того, как война уничтожает людей, вполне конкретных, не абстрактных. На этой неделе таких примеров было, к сожалению, несколько. Еще в конце прошлой недели пришла информация о том, что на войне погиб Эльдар Дадин, знаменитый российский активист, один из таких самых бескомпромиссных представителей российской оппозиции. В честь него, в честь Дадина была названа печально известная статья задолго до 22 года. Дадина посадили в России за то, что он раз за разом выходил на мирный протест. И статья эта получила название «Дадинской». Но вот за участие в так называемых несанкционированных акциях человека могли в России посадить. И первый, кто с этим столкнулся, был как раз Эльдар Дадин. Он много раз говорил о том, что он, ну, во-первых, понятно, что он противник российских властей. Понятно, что ему кажется, что российская диктатура страну ведет в очень тяжелое и страшное будущее. Дадин, по-моему, в этом вопросе оказался полностью прав. И при этом он много раз говорил, что он сторонник мирного протеста, сторонник ненасилия. Погиб Дадин в качестве солдата украинской армии. Он сражался в составе Легиона Свободы России. Вполне, в общем, конкретный человек в конкретном месте. Погиб он под Харьковом и погиб как солдат. И накануне своей гибели Дадин несколько раз объяснял журналистам, которые его спрашивали, Как же сторонник ненасильственного протеста, как же он оказался в армии, взял оружие в руки и, в общем, воюет со своими собственными соотечественниками. И Дадин на это отвечал, что он и по-прежнему остается сторонником ненасилия. Позывной у него в украинской армии был Ганди, кстати, в силу, видимо, его как раз убеждений. Но идея заключается в том, что если ты видишь убийц-насильников, которые с оружием в руках идут в чужую страну, то у тебя вот есть какой-то способ против этого действовать, и ну, там, силой слова или одиночным пикетом это явно уже не остановить. Дадин с грустью говорил о том, что мы упустили шанс остановить диктатуру, пока она была маленькой, пока она не убивала людей массово. Сейчас она уже в течение многих лет именно этим и занимается, в первую очередь в Украине. Вот Дадин так и оказался на своем месте. Для меня это еще страшный сюжет, потому что ну, мы вот можем выделить Дадина как такого представителя российского общества, который сделал такой выбор в этой, в нынешних трагических условиях, но мы вряд ли можем вспомнить про каждого конкретного погибшего молодого украинского патриота, ну, просто потому что их очень много таких людей гибнет, да, и мы большинство из этих людей даже по именам не знаем. Так вот, для меня пример Дадина очень страшный и показательный, что, в принципе, агрессор делает с Украиной. Понятно, что воевать, защищать Украину в составе украинских вооруженных сил, еще в 22-м году пошли часто самые честные, самые искренние, самые там, молодые, образованные люди, которые хотели своей страны добра, процветания и свободы. Российская Федерация столкнула этих людей в бою с заключенными, с наемниками, которые пошли воевать за большие деньги, большие по меркам нашей страны. И вот в течение уже 2,5 лет вот эта армия вторжения, она фактически уничтожает не только там украинские города, она уничтожает не только людей, инфраструктуру, она уничтожает еще такое украинское будущее, потому что, в принципе, понятно, что первыми погибают в таких войнах освободительных те люди, которые как раз будущее для своей страны могли бы строить. Очень неравноценный обмен, и очень показательно, что в этом неравноценном обмене условных зэков на людей, которые верят в то, что они находятся на правой стороне, защищают страну, которая ни в чем не виновата, в этот список попал и Эльдар Дадин. Другая сторона личных историй, связанных с этой войной, как раз вот эта темная сторона, связана с судьбой Z-блогера Егора Гузенко, который известен под позывным 13-й, который ведет такой Z-канал, телеграм-канал с аналогичным названием. Его в Ставрополе арестовали на 2 месяца. Ему предъявлено обвинение в насилии по отношению к представителю власти. Он приехал на побывку с фронта. Видимо, фактически Гузенко скрывался на оккупированных территориях. На родине у него, на самом деле, проблемы были с законом, как и у многих представителей этого сообщества. Ну и вот он, чтобы показать, какой он героический, приехал устанавливать некоторые свои порядки, ударил полицейского в лицо. Сейчас он арестован. Гузенко также обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Ну и есть такая версия, что какое-то вот неслучайное совпадение произошло, потому что некоторое время назад Гузенко начал обижать диктатора Путина, называть его плохими словами и говорить, что дедушка сошел с ума.
Если бы 10 лет назад один бы дедушка не обоссал и пошел бы, как говорится, по-честному, а не втихую мы там лазили, а по-честному пошли бы в 14-м году, 10 лет назад, то всей этой хуйни бы не было, и пацанов бы столько не погибло, а теперь вы нас сажаете и убиваете.
Это довольно распространенное явление в Z-каналах, можно вспомнить Гиркина, который тоже в застенках находится, хоть он в кавычках у них большой герой их террористического движения. Вот, конечно, есть такая категория Z-персонажей, которые не только совершают какие-то вполне реальные преступления, но еще и имеют претензии к российским властям. Как-то вот они друг с другом договориться не могут. И поэтому российские власти стараются такого рода неузаконенные преступления ограничивать. То есть, в принципе, если ты склонен к преступной деятельности, вот можешь пойти в Украину и там заниматься своими любимыми делами. Главное, про Путина ничего плохого не говори. И я вижу еще в этой истории Гузенко такой конфликт типичный, который постепенно, мне кажется, российскую силовую вот эту структуру начинает раскалывать изнутри. Вот представьте себе, кто тот полицейский, которому в лицо ударил Гузенко? Кто тот те полицейские, которые его сейчас задерживали, которые его конвоировали? Ну, это люди, которые вот на войну не ездили, никого, наверное, не убивали, и которые получают достаточно смешные по меркам участников боевых действий смешные деньги. А Гузенко — это такой вот герой-наемник, который там вертелся возле Пригожина, хорошо зарабатывал, имеет популярный телеграм-канал, и при этом он такой вот, ну, немножко такой бандитский парень, вполне себе такого криминального профиля. Представьте себе, как это все выглядит с точки зрения тех людей, которые, допустим, хотели честно защищать какой-то закон и порядок в России, ни на какую войну не собирались. Клиенты полицейских оказываются вооруженными людьми, которые готовятся на них постепенно нападать, еще, ну, собственно, тренируются на фронте, устанавливают свои порядки, вот, и еще при этом гораздо лучше зарабатывают, чем те люди, которые должны таких, как Гузенко, ловить. Ну, не знаю, наверное, какая-то часть Z-сообщества Гузенко теперь представят в качестве политзаключенного, как они это с Гиркиным сделали, но вот как-то мы видим, что никакой массовой солидарности Z-трудящихся по этому вопросу не происходит, и все ограничится тем, что еще другие телеграм-каналы напишут о том, что это все очень несправедливо и так быть не должно. Наши коллеги из русской службы BBC установили личность одного из командующих Ахмата, этого чеченского подразделения, которое, вы помните, все никак не может встретиться с врагами на фронте и постоянно ждет наступающие силы врага в другом месте по сравнению с тем, вот, где находится Ахмат. Так вот, среди командования Ахмата был такой персонаж с позывным Аид, который выступал постоянно в масочке. Коллеги из BBC выяснили, что за масочкой скрывается бывший полицейский, которого когда-то называли химкинский Бэтмен, и судили его, он был осужден за превышение полномочий. Зовут этого самого химкинского Бэтмена, Бекхэма почему-то хотел сказать, Бекхан Юнусов. В 16-м году так называли человека, который нападал на употребляющих наркотики людей в Подмосковье. Вот, собственно говоря, такая у человека карьера. Понимаете, он, видимо, решил бороться со злом, как умел, нападал на тех, кто ему не нравился, превышал полномочия, был за это осужден, и теперь нашел себя в качестве подручного кадыровцев в составе Ахмата, который так успешно записывает короткие видеоролики. Наверное, это один из многочисленных примеров, когда вот, ну, в принципе, все отбросы общества, они как-то сбились вместе для того, чтобы вести агрессивную войну. Такое лицо российской армии в масочке, Росгвардии в данном случае. Еще одна судьба человека во время войны, которую я хочу вспомнить, связана с нашей последней публикацией. В «Новой газете Европы» вышел большой текст Олеси Герасименко и Ильи Азара, которые рассказали про судьбу Виталия Манжеса, человека, который прошел практически все, что можно было пройти на этой войне, который сейчас находится в лагере беженцев в Германии, куда он вывез свою семью. И вот он рассказывает про то, как он в 22-м году столкнулся с пленом и пытками со стороны оккупационных сил в Запорожье, как его держали в подвале, как его пытали, как ему прострелили колени. И как в итоге он чудом не погиб и встретил некого российского майора, которому он процитировал, что меня как-то сильно трогает в личном смысле слова. Манжес процитировал, будучи запытанным в подвале российскими оккупантами, он процитировал российскому майору Василия Теркина. Только он слово «немец», который был в оригинале у Твардовского, в Василии Теркине, заменил на русский. И получилось, русский был силен и ловок, там, ладно, скроен, крепко сшит. Ну и дальше по тексту. Вот так он поприветствовал этого персонажа в подвале, и тот так порадовался, что вот они оба принадлежат к замечательной этой советской культуре, тоже знают Василия Теркина, и в итоге российский майор спас украинского военнослужащего, хотя война продолжилась, и люди продолжали друг друга держать в подвалах и пытать, и дальше по списку. И судьба вообще, конечно, у человека страшная. Почитайте этот текст, он называется «Ошибка 505». Это 505 — это позывной этого самого как раз российского майора. Представьте себе, вот на это надо обратить здесь внимание, что у нас теперь вот этот классическое такое повествование, связанное с Теркиным и связанное с Великой Отечественной войной, у нас теперь легко транслируется на россиян. Можно быть украинцем, и можно заменять немца на россиянина, на русского, и дальше у тебя абсолютно получается Василий Теркин в полный рост. На этой неделе издание Bloomberg публикует информацию о том, что президент Украины Зеленский несколько смягчается по вопросу о том, готова ли Украина идти на некоторые территориальные уступки с точки зрения возможного перемирия и прекращения огня. Я уверен совершенно, что Украина точно не будет заявлять, что там Крым или какие-то другие части оккупированной Украины теперь Российская Федерация. Такого признания ни со стороны Украины, ни со стороны международного сообщества не случится. Но, по всей видимости, речь идет про вот эти тяжелые, вязкие переговоры по поводу того, что, может быть, как-то можно заморозить конфликт и пока не ставить вопрос про судьбу оккупированных территорий. Для Зеленского это очень такая тяжелая ситуация. С одной стороны, у Украины сокращаются возможности для того, чтобы вести какие-то наступательные боевые действия, обороняться становится все более тяжело. На Южном фронте Российская Федерация в последнее время наступает и захватила большую территорию Украины, чем за последние 2 года в течение последних месяцев. Но при этом украинские войска по-прежнему находятся на территории Курской области, что, конечно, является таким политическим и психологическим фактором в первую очередь во всех этих разговорах. Тем не менее, наверное, многие люди в мире в целом мечтали бы о том, чтобы война как-нибудь бы закончилась. Дальше это, конечно, может привести, если такой сценарий будет реализован, это может привести к очень серьезному политическому кризису в Киеве, потому что люди, которые 2,5 года только в этой большой войне просидели в окопах, конечно, спросят у руководства своей страны, за что они погибали, если война остановилась без деоккупации заметной части территории Украины. Ну, на этом фоне украинские власти готовят второй саммит мира, на который все-таки нужно затащить представителей Российской Федерации, которые туда как-то не особенно спешат. И в целом, мне кажется, что во всех этих разговорах про возможное прекращение огня, который ведется и представителями некоторых российских демократических сил, и западные союзники об этом с Украиной говорят, и Зеленский как-то комментирует, пока все-таки официальная его позиция заключается в том, что без границ 91 года никакое прекращение войны невозможно. Границы 91 года с военной точки зрения на сегодняшний день это цель для Украины нереалистичная. Но самый главный фактор внутри этой конструкции, конечно, это позиция Путина, который, как говорят, очень обиделся на появление украинской армии в Курской области, который и раньше, в общем, вряд ли мог быть назван каким-то договороспособным партнером. Но представьте себе, ваш договороспособный партнер – это Путин. Никому такого не пожелаешь. И, разумеется, он много раз нарушал свои предыдущие обязательства в отношении третьих стран, Украины в частности. Так вот, кажется, что это движение к миру или хотя бы к прекращению огня, оно осложняется фактором личного такого ментального состояния российского диктатора. И очень часто тот факт, что в данном случае Зеленский, Украина и вообще весь мир имеет дело именно с Путиным, мне кажется, очень часто этот фактор из этого уравнения просто исключается, потому что раз за разом мы начинаем думать, что у российского руководства есть какие-то рациональные цели, есть какие-то, представления о какой-то стратегии. По-моему, надо вспомнить, что если бы рациональные цели, такие достижимые у Кремля, существовали бы, то никакого бы, конечно, вторжения в феврале 2022 года не произошло. Потому что на этой неделе как раз западная пресса тоже публикует информацию про то, как американская разведка получила все планы Путина, и даже после того, как в 2021 году еще, и даже после того, как эти планы легли на стол командования США и политического руководства США, никто не верил, что Путин решится на большое вторжение в Украину, потому что все в голос говорили, что это чистое безумие. И это совершенно было действительно чистым безумием, и мы видим последствия этого безумия. Но Путин на него пошел. Помните, как он накануне вторжения сидел во время Пекинской Олимпиады на такой пустынной VIP-трибуне, значит, такой загадочно закутавшийся в черный плащ. Вот, видимо, ему самому казалось, что он занимается чем-то историческим и гениальным. С этим человеком имеют дело сейчас те по-прежнему, кто пытается построить какие-то планы на достижение мира. И не надо этот фактор исключать. Российские власти тем временем всеми силами пытаются затащить как можно больше людей на войну, с одной стороны, а с другой стороны, на военные производства. Associated Press пишет о том, что около 200 женщин из Азии и Африки были обманом привлечены к сборке дронов «Шахет» на территории Татарстана. Речь идет про знаменитую, печально известную производственную площадку «Алабуга». Вот простая идея, значит, людям из стран не самых богатых обещают хорошие деньги, интересную учебу, интересную практику во время этой учебы. Когда они приезжают в «Алабугу», выясняется, что они должны собирать иранские дроны, которые затем полетят в Украину, и там, в принципе, установлен такой режим такого маленького алабужского апартеида, потому что руководство этой площадки заявляет о том, что, конечно, рук не хватает, поэтому Алабуга использует труд подростков в том числе, но все равно рук не хватает, и поэтому нужно завозить иностранцев из беднейших стран мира, а завозить в Алабугу будут только женщин молодых, потому что ими легче управлять, а мужчины из Африки и Азии, они слишком агрессивные. Все это нам сообщило руководство вот этой замечательной площадки по производству орудий убийств. Ну вот представьте себе это от первого лица, да, вам обещают в каком-нибудь интересном видео в ТикТоке о том, что можно поехать заработать денег на каком-нибудь высокотехнологичном инновационном производстве, вы приезжаете, не находите себя в общежитии с другими женщинами из беднейших стран мира, и вам сообщают, что в принципе вы сейчас будете делать дроны, от которых скоро кто-нибудь погибнет. Вот такой сюжет в отношении войны тоже раз за разом воспроизводится в течение 2 лет. А с другой стороны, глава Белгородской области объявил о выплате уже теперь 3 миллиона рублей за подписание контракта на службу в армии. Это новый рекорд среди всех российских регионов. Российские губернаторы запустили такую кровавую конкуренцию, такой кровавый спорт практически, где в роли вот вместо актера Жана-Клода Ван Дамма выступают разные российские губернаторы. Сейчас у нас на первом месте в этом кровавом спорте губернатор Гладков из Белгородской области, который уже предлагает, получается, по 30 тысяч евро человеку, который просто подпишет контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Раньше впереди была Москва и Подмосковье, но, видимо, в Белгородской области совсем не осталось желающих служить по контракту. А губернаторы, они отчитываются о своей эффективности и своей работе перед Кремлем, как раз в частности тем количеством людей, которые поедут на фронт. Раньше они отчитывались в основном цифрами желающих проголосовать за Единую Россию в их регионе. Сейчас к этой первой цифре добавилась вот такая вторая. Сколько наемников вы соберете с земли? Ну и поэтому вот как-то Гладкову его бюджету приходится раскошеливаться для того, чтобы заманивать дополнительных желающих умирать и убивать в ходе войны. Ну, цифры такие тут показательные, да, то есть если считать, что там зарплата начинается, например, от 30 тысяч рублей, то понятно, что это твоя зарплата за 100 месяцев. И ты, соответственно, разово получаешь сумму, как если бы ты работал много лет. Наверное, на эти деньги можно купить себе хорошую квартиру, на эти деньги можно как-то еще по-другому ими распорядиться, кто-то там, не знаю, в Геленджик поедет играть в азартные игры. Короче говоря, мы, вот эти персонажи, они, значит, все как-то приходят к успеху, подписывая контракт на военную службу. И я как-то уже, по-моему, говорил об этом. Мне кажется, что вот, что в принципе, да, ситуация, когда Россия воюет при помощи наемников, это, конечно, вот абсолютно такой тренинг личного успеха. Вот знаете, есть все эти жулики, которые обещают подписаться на их Инстаграм, купить у них курс и стать очень успешным миллионером. Вот губернатор Гладков вместе с Министерством обороны, вместе с другими главами российских регионов, они, в принципе, такие тоже инфобизнесмены. Они, значит, дают людям надежду на лучшую жизнь. Ты только пойди, повоюй, поубивай немного. Но, может быть, если ты человек фартовый, тебе повезет, и ты вернешься домой целым и невредимым, а деньги-то у тебя уже будут. Ты вот таким образом и заработаешь себе на достойную жизнь. Ну, такая вот, такой кровавый спорт тоже, такая история про совершенно какие-то фильмы про антиутопию, наверное. Также строятся какие-то сюжеты про то, что, знаете, там выжить должен только один, и победитель получает главный приз от губернатора Гладкова. На этой неделе прозвучало громкое заявление, такое довольно неожиданное. Зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланы Разворотневой, депутатки. Она заявила о том, что в России есть очень специфическая проблема, прям совсем никакой жизни нету. Цитирую Разворотневу, в России не хватает кладбищ и крематориев. Вот, в принципе, мне кажется, это достойный итог путинского правления. Все в конечном итоге упрется в узкую пропускную способность кладбищ и крематориев, и мы окончательно отъедем в такой мир, описанным писателем Владимиром Сорокиным в текстах вроде «Теллурии». Кажется, вот примерно так и выглядит наше ближайшее будущее. Простите за ужасные новости. Целых два информационных повода на этой неделе связаны с Рамзаном Кадыровым. Во-первых, Кадыров неожиданно заявил о том, что на войну будут отправляться те, кто совершил административные правонарушения. Представьте себе любые административные правонарушения, ну, например, переход дороги в неположенном месте. Вот я так думаю, что это как бы замечательная такая система. Вот ты переходишь через дорогу на красный цвет или свет, или не в неположенном месте. Вот тебя принимают на другой стороне улицы дорожный, этот самый военный патруль, вручает тебе штраф и вручает тебе одновременно повестку. Все, теперь ты в армии. Значит, Кадыров таким образом решает ту же проблему, как и губернатор Гладков. Он пытается отчитаться о проделанной работе. Желающих идти воевать особенно нету. Все эти, значит, чеченские подразделения, они набраны из числа наемников из других регионов. Нужно кем-то отчитываться. И вот Кадыров придумал такой совершенно гениальный ход, что любое административное правонарушение – это повод человека попытаться, по крайней мере, затащить на войну. Наверное, от этого можно будет как-то откупиться. Все-таки это коррумпированная система. Ну, короче говоря, кому как повезет. Здесь на себя обращает внимание следующая деталь. Нам в течение 2,5 лет говорили, что умереть на этой войне – это огромная честь, радость, гордость. Вообще каждый настоящий мужчина прямо с детского сада должен мечтать о том, чтобы умереть на СВО. Но почему-то в случае с Кадыровым прямо проговаривается, что отправка на войну – это наказание для тех людей, которые угрожают спокойной жизни Чеченской Республики. То есть все должны совершенно быть тише, значит, воды, для того, чтобы ни в коем случае тебя не подвергли этому наказанию. Перед этим чеченские власти, кстати, практиковали отправку на фронт представителей ЛГБТ. Ну, то есть это же тоже известная кадыровская тема. У нас геев, сказал Кадыров когда-то, в республике нету. И вот для того, чтобы их действительно не было, их можно просто на утилизацию в качестве пытки, такого сурового наказания отправлять на фронт. Теперь это распространяется и на административных правонарушителей, по крайней мере, такое заявление он сделал. И вот если вы знаете, что это за парадокс такой, напишите, пожалуйста, в комментариях. Все-таки как это понимать? Это получается что воевать как бы не очень приятно с точки зрения Кадырова. Если ты воюешь, то это для тебя наказание. То есть получается, воевать не надо. Если ты ничего не нарушил, то и на войну ты не попадешь. Как-то это не складывается в общую картину с тезисом про великий подвиг, который характерен для каждого настоящего мужчины. Что сказал бы господин Алаутдинов по этому поводу, который недавно нам рассказывал, что не нужно забирать чеченцев из плена, потому что они, если уж они настоящие, то они туда не сдаются. А второй сюжет, связанный с Кадыровым, он как бы формально не про войну, но тоже, мне кажется, про какое-то будущее, для России вот ближайшего времени. Это, конечно, заявление Кадырова о том, что он объявляет кровную месть сенатору Керимову и всяким прочим другим, значит, людям, которые уводят у Татьяны Ким, в недавнем прошлом Татьяны Бакальчук, ее компанию Wildberries. Конфликт вокруг этого все разрастается, там уже были вооруженные перестрелки, там уже были какие-то взаимные иски и претензии, и развод уже состоялся, и бывшая Бакальчук уже показала о том, что она теперь опять Ким. Но вот Кадыров никак не успокаивается, он говорит, что в принципе, да, вот если так дальше пойдет, то будет объявлена кровная месть. Кровная месть – это, в общем, наверное, самый жестокий обычай, который, ну, в каких-то видах на Северном Кавказе существовал, и теперь при Кадырове, видимо, получает свою такую вторую «Второе дыхание». По-моему, еще ни разу в истории нашей страны руководитель официальный, ну, Кадыров какой-никакой, но все-таки считается у нас этим, значит, руководителем Чеченской Республики. Так вот, все-таки, по-моему, ни разу еще руководитель любого региона Российской Федерации не объявлял кровную месть, то есть не обещал, что он всех своих врагов из числа перечисленных сторонников Бакальчук и Керимова просто будет, значит, убивать, и что для него это теперь дело чести. Вот теперь у нас есть такое заявление от Кадырова, и я думаю, это же, понимаете, это тоже не случайная вещь, это же происходит на фоне дискуссии о том, как в России неправильно, например, написана Конституция. В Конституции, написанной в 93-м году, а потом переписанной частично при Путине, но все-таки не до конца, написано, что в России есть ценность прав человека, что цензура запрещена, что государственную идеологию устанавливать нельзя, и все больше и больше голосов вокруг Путина издает вот эти вот, значит, звуки о том, что давайте перепишем Конституцию в ближайшее время под уже такой, как бы, взрослый, зрелый путинизм. И вот Кадыров, мне кажется, он дает отличную идею, что именно могут они сделать с новым проектом российской Конституции, российского основного закона. Смотрите, берем права человека и заменяем по всей Конституции на кровную месть. И говорим, в Российской Федерации главной ценностью является кровная месть. Это дело чести для каждого настоящего там кого-нибудь. Все, значит, должны участвовать в системе кровной мести, а экспертом по этой процедуре становится кумир миллионов, академик Кадыров. Адам Кадыров, которому, кажется, сейчас 16 лет, он недавно получил специальную грамоту о том, что он самый молодой начальник охраны в Российской Федерации. Это было сделано на ринге, всем показали, какой замечательный вот человек. Вот, в принципе, вот, понимаете, юридическое, моральное и практическое будущее Российской Федерации. Я сказал, что две новости сгенерировал Кадыров, но еще, давайте еще на третью обратим внимание. Кадыров заявил о том, что не надо слишком уж давить на мигрантов. Он себя объявил защитником трудовых мигрантов в России. Это было, прямо сказать, наверное, самое неожиданное правозащитное заявление самого странного источника. Кадыров теперь вот такой, ну, как бы, может претендовать на роль правозащитника года в России. Наверное, он, можно сказать, что здесь у него какие-то для него действительно его такая публичная идентичность, она построена на то, что он правоверный мусульманин якобы, что вот он защищает мусульман. Но мне, если честно, показалось еще в большей степени, чем в случае с Бакальчук и Вайлдберрис, что в данном случае Кадыров, когда он это заявление делает, он играет в определенную политическую игру. Он, в принципе, инструмент определенной политической игры. Вот смотрите, что с мигрантами происходит. Ну, то есть, с одной стороны, их практически легально теперь ненавидеть, и российские чиновники, депутаты говорят, давайте там поймаем всех мигрантов, прижмем их к ногтю, вообще жизни им никакой не будет. Вот ненавидь, то есть это как бы классная история, очень удобная для диктатуры. Кого нужно ненавидеть? Ну вот там евреи пока не годятся, но вот ненавидь тогда мигрантов, пожалуйста. Вот их разрешено в России ненавидеть и унижать прямо сейчас. И государство в этом уже участвует. Но, с другой стороны, российская экономика зависит от трудовых мигрантов, и совсем без трудовых мигрантов российская экономика просто ляжет. Ну, просто некому будет работать в сервисе, улицы убирать. Врачей, кстати, во многих местах не будет, потому что врачи в той же Москве, очень много врачей из Центральной Азии. Ну и дальше по списку. Мы вообще не знаем, как экономика обвалится, если совсем закрутить все гайки здесь и никаких мигрантов не пускать, а всех остальных выгнать. У нас, кстати, об этом недавно, на этой неделе, вышел хороший текст с такой аналитикой и статистикой в «Новой газете Европы», дата исследования по ситуации с рынком труда в отношении трудовых мигрантов. Почитайте. Так вот, в этой ситуации, да, вот уже все набросились, все кричат, вот давайте ловить мигрантов. И кто-то, наверное, внутри российской бюрократии понимает, что это как-то не очень, что это, ну, буквально вот классический сценарий, они пилят сук, на котором они сидят. То есть, ну, как бы хуже будет всем, если мигрантов в России будет меньше. Надо какое-то количество подконтрольных им мигрантов как раз, наоборот, оставить и даже привлечь, может быть. И тут выходит Кадыров, который же может себе позволить, понимаете, такое высказывание. И Кадыров внутри этой совершенно разложившейся политической системы выступает в качестве такого инструмента, ну, как бы, такого противовеса, да, то есть если уже система набрала такой ход инерционный и ксенофобия мчится вперед, значит, к не очень светлому будущему, ну, вот можно выпустить Кадырова, чтобы он немного этот курс постарался скорректировать. Теперь, я думаю, мы еще в течение следующих недель следующих месяцев увидим такого Кадырова правозащитника, который всех защищает, к которому приходят люди и говорят, вот, мы приехали там из какой-нибудь республики Центральной Азии, нас здесь обижают, Рамзан Ахматович, помоги. И вот такая у нас будет такой новый совет по правам человека при людоедах. Вот примерно такой подход к правозащите у нас будет установлен в Чеченской Республике. Традиционная рубрика «Репрессии» — то, как невиновных людей в России преследуют по политическим делам. На этой неделе волонтера Немцова моста Евгения Мищенко приговорили к 12 годам заключения по делу об участии в «Легионе свободы России», в кавычках. По версии силовиков, цитирую, «желая поражения России в СВО, Мищенко связался с боевиками и сообщил им о своем желании вступить в «Легион». Но кто такой волонтер Немцова моста, на всякий случай? Помните, в 2015 году был убит Борис Немцов, лидер антивоенного сопротивления, человек, который организовывал антивоенные марши, когда вот там 10 лет назад, в сентябре, в Москве прошел огромный антивоенный марш, как минимум 50 тысяч человек, были украинские флаги, были лозунги, российские флаги были лозунги «нет войне», люди в этом участвовали, это была какая-то нормальная реакция общественная на те вещи, которые начали творить российские правители. Так вот, Немцов был убит в 2015 году, убит он был на мосту напротив Кремля, как-то так цинично и показательно. Какие-то исполнители вроде как находятся в тюрьме, но, возможно, где-нибудь их следы уже давно теряются на линии фронта. Понятно, что дальше цепочка этого заказа, да, куда-то тянется в какие-то нехорошие места, в Кремль, на Северный Кавказ. И люди в течение уже почти 10 лет поддерживают такой импровизированный неформальный мемориал на месте убийства Немцова. Собственно, была кампания за то, чтобы мост переименовали, назвали его именем. Естественно, власти этому препятствуют. Им память про убитых демократических антивоенных политиков не нужна, тем более у них под носом напротив Кремля. И вот Мищенко просто... Человек, который поддерживал этот мемориал, к нему теперь вот ему дали 12 лет за такое приготовление в госизмене, так называемой, да, за якобы за то, что он хотел перейти на сторону украинской армии. Это замечательный способ расправляться вот со всеми теми людьми, которые совсем поперек горла у российских властей. Вот надоело Мищенко, да, и они как-то решили его показательно наказать. Ну, тяжело придумать какую-то уголовную статью за то, что человек венки с цветами приносит на мост. Ну, тут вроде бы уголовного состава нету. Тогда ты придумываешь, что у этого человека был куратор, и на самом деле цветы он носил на мост не по своей воле, а потому что хотел вступить в украинскую армию, в Легион Свободы России. И берешь ему 12 лет, даешь и отвозишь его в какую-нибудь удаленную колонию, и у тебя после этого все хорошо. Другие боятся, а Мищенко заткнулся, его больше нету. Как бы, да, вот такой, ну, типичная логика такая сталинская в относительно все еще маленьких масштабах, но уже очень похоже. Нет человека, нет проблемы. На прошлой неделе мы говорили, что по такой же схеме открыто уголовное дело против Никиты Журавеля, которого там мучили кадыровцы мучили в следственном изоляторе в Грозном, а теперь выяснилось, что за Журавелем якобы тоже стоит украинский куратор. Мне кажется, что силовики постепенно открывают клондайк. Просто если тебе нужно вот кого-то замучить, ты просто придумываешь этому человеку украинского куратора, и сразу можно вплоть до пожизненного срока человека наказывать, просто потому что, ну, вот украинский куратор, понимаете, вот, не знаю, хочется сказать, напишите в комментариях, если у вас украинский куратор, так это и так понятно, не пишите, у всех он есть. Вот и такая машина правосудия по устранению тех, кто сильно мозолил глаза силовикам. Еще один человек, которого судили за то, что он собирался вступить в украинскую армию, это Арсений Турбин. Ему на момент, когда он совершил это типа ужасающее преступление, было 15 лет, сейчас ему 16. Российское правосудие как бы очень гуманно, оно дало Турбину в силу его, видимо, молодости всего 5 лет. Такой маленький тоже сталинский срок. И, собственно, он рассказал на этой неделе, Турбин рассказал на этой неделе о том, что его избивают в следственном изоляторе. Ну, тоже здесь как бы понятная логика. Если ты сидишь за то, что ты связан с Украиной, вне зависимости от того, насколько это доказано и насколько там страшны твои преступления, то ты же работаешь на врагов, нацистов, и, конечно, с тобой будут расправляться так же, как со всеми остальными этими врагами. Вот не убили, на том можно сказать спасибо. Представьте себе, что в этой ситуации должны чувствовать родители 16-летнего подростка, которого пытают в тюрьме, и который сидит тоже, разумеется, ни за что. И еще одна дополнительная новость о том, как на самом деле в России относятся к детям. Помните, все ведь ради детей делается. У нас государство такое чадолюбивое. 2 14-летних подростков внесли в российский реестр террористов. Они стали самыми молодыми участниками этого списка. Это дети 2010 года рождения. Представьте себе, Тимур Корчемкин и Тимур Абдулин оказались в списке экстремистов и террористов, который официально ведется Росфинмониторингом, и там напротив их фамилии указаны дата рождения 2010 год. Нам больше ничего не известно про обстоятельства и причины, почему эти подростки и дети оказались в этом списке. Вполне возможно, что их дела засекречены, это тоже новая тактика российских властей, но летом «Новая газета», наши коллеги рассказывали о том, что в реестре экстремистов и террористов сейчас находится больше 50 несовершеннолетних. То есть, в принципе, родился, попал в реестр террористов и экстремистов, дальше либо пошел на СВО, либо закончил свои дни в тюрьме. Примерно такую карьеру готовят для российской молодежи. Диктатура, как говорится, Россия – страна возможностей. Относительно небольшая, но показательная новость. В Екатеринбурге задержали волонтеров, которые раздавали бездомным еду на улице. Силовики сказали, что волонтеры участвовали в несогласованном мероприятии. Вот это любопытное такое явление. Вот смотрите, вот у вас есть, вы даже никакой там политикой не занимаетесь, про Путина ничего не говорите, про войну молчите. Вы просто не хотите, чтобы там бездомные люди голодали, им было плохо. И вы хотите им помочь. И вы устраиваете какую-то акцию. Но приходят власти, приходит полиция и говорят: нет, ребята, вы не можете раздавать на улицах наших прекрасных городов, нашего прекрасного Екатеринбурга, вы не можете раздавать еду бездомным. Вы должны, если это и вы будете делать, то только после того, как вам начальство это согласует и разрешит. Во всех учебниках про тоталитарный строй примерно так как раз описывается, как вот диктатура вползает в попытку вообще все контролировать. То есть, что там, не знаю, петь, что есть, с кем спать, как по улице ходить, какие акции можно проводить, кто твой, значит, начальник, который тебе эту акцию согласовывает. Из таких маленьких новостей, из таких кирпичиков складывается, в принципе, нежизнеспособное общество. Общество, которое просто не может на таких правилах существовать, потому что, ну, это тогда совсем такая вот, знаете, отдельная жизнь. Каждый сам за себя, каждый выживает как может, все сосредоточены на своей частной жизни, на своих семьях, и лучше вообще просто там шторы задернуть в своей квартире и забыть, что за окном происходит, и что где-то война идет, просто как-нибудь выживать, как будто уже какой-то такой постапокалипсис наступил. В социальном смысле слова он как раз сейчас и происходит. Моя любимая рубрика на самом деле «Новости технологий», потому что, значит, мне всегда хотелось как-то вот в технологиях разбираться, я что-то про это знаю. Сейчас, конечно, у нас технологии – это в основном репрессии просто против разных технологических платформ, но иногда бывает не только. На этой неделе Роскомнадзор заблокировал в России Discord. Discord – это, на самом деле, такая вот вещь, в отличие там, от Telegram, в отличие от YouTube, она далеко не всем известна, но на самом деле это очень важная платформа, очень массовая, ей пользуются в России несколько десятков миллионов человек. И уже видно, что всякие там деятели, значит, современной молодежной культуры возмущают, что они в Дискорде везде постоянно заседали. Есть еще и другие возмущающиеся, мы тоже про них сейчас скажем. Изначально, да, это была платформа для голосового общения геймеров. Когда ты играешь в компании в какую-то видеоигру, ты можешь сделать вот специально для своих друзей такую площадку внутри Дискорда и там обмениваться и текстовыми сообщениями, и голосовыми, и делиться на разные каналы, и обсуждать разные игровые ситуации. Потом выяснилось, что, в принципе, внутри этого Дискорда можно делать еще много других интересных вещей. Например, Discord стал одной из площадок, где люди занимаются образованием и самообразованием, обсуждают домашку, делятся какими-то решениями тех там вещей, над которыми они как студенты, как школьники работают. В это тоже вовлечено очень большое количество людей. Discord — это коммерческая американская компания. Ну и российские власти, как обычно, говорят, что там на Discord они заметили какую-то нелегальную активность, что-то там какие-то криминальные криминальные, значит, люди что-то плохое делали, вот, а российские власти к содержанию этой переписки добраться не могли установить, как я полагаю, кто именно переписывается в каждом конкретном случае. Когда вы находитесь в большом публичном чате в Телеграме, российские власти могут вытащить про вас, скорее всего, всю информацию, если вы... Ну, не страхуетесь очень сильно, не используете там чужую сим-карту, не убеждаетесь в том, что этот ваш аккаунт никак не связан с вашей повседневной жизнью. В Дискорде вот этих проблем нет, и люди просто свободно общались, как будто это какой-то ранний неподцензурный интернет. Сейчас Дискорд доступен в России только через VPN, и удивительной пострадавшей стороной в этом контексте стали Z-блогеры, опять они несчастные, ну или как их правильно назвать, убогие, наверное, что ли, выяснилось, что, оказывается, Discord — это важнейшая платформа для российской армии. Мы уже выяснили, что, ну вы знаете, у российской армии много диджитал-активности, вот кадыровцы на ТикТоке специализируются, российские войска в целом управляются через мессенджер Telegram. Но выяснилось, что через Discord велась трансляция с камер боевых дронов, которые использует российская армия. Вот подумайте, как это работает. То есть вы закупаете, например, какие-нибудь китайские дроны, допустим, разведывательные, не те, которые дроны «Камикадзе», хотя, кажется, они так тоже переделывают эти китайские модели в носителей взрывчатки, такое тоже бывает. Вы, значит, собираете эти дроны, вы их прикручиваете, их камеру к трансляции внутри Дискорда, и какие-то люди вот обмениваются информацией, управляют дронами через Дискорд. А серверы Дискорда в этот момент времени находятся, по всей видимости, в Калифорнии. И вообще это американская платформа для изначально, опять же, для геймеров. Вот примерно так делается эта война. И в этой, внутри этой совершенно страшной трагедии есть просто какие-то постоянные идиотские вещи. Выяснилось, что, оказывается, российским этим дроноводам им больше некуда свою видеотрансляцию отправлять. И всю неделю Z-сообщество плачет о том, что их мальчикам больше некуда транслировать, почему-то хочется сказать, свои трусики. Это я не знаю, может быть, трусики есть куда все еще транслировать. Порнхаб, по-моему, в России не заблокирован. Вот. Но с дронами теперь уже совсем, совсем беда. Надеюсь, Министерство обороны, оно, значит, вот как-то спасет этих самых Z-блогеров и утешит их и скажет, что вот у них все будет хорошо. Хотя это вряд ли, потому что обычно как-то все-таки вот все эти самодельные решения работают только до тех пор, пока как раз государство в них не вмешивается. Вот такая суровая, как это, вторая армия мира, которая ведет свои видеотрансляции с дронов на американские публичные серверы в платформе Discord. Видеоигровой. Путина на этой неделе с днем рождения поздравляли украинские хакеры, которые остановили трансляцию на сайтах ВГТРК и прервали онлайн-вещание каналов «Россия-1» и «Россия-24». Какое-то время люди находились без доступа к этим сайтам пропагандистским. Ну, не знаю, мне кажется, может быть, эта ситуация как бы ни на что особенно не повлияла. Но с символической точки зрения вот можно себе представить такой мир, где просто нету российской пропаганды. Вот никто не обещает убить всех людей, никто не призывает к ядерной атаке на соседние страны. Никто не разжигает ксенофобию. Представьте себе, да, что вот какие-то там, не знаю, хакеры, они берут и просто всего Соловьева со всеми его Киселевыми и Симоньян просто стирают из цифровой реальности, не оставляют никакого следа. И дальше вот мы, в принципе, через какое-то время, возможно, оказываемся в более-менее нормальной стране, где, в общем, как-то люди начинают вспоминать, что война — это плохо, что, в общем, убивать никого не надо, что в жизни есть другие хорошие вещи, в отличие от этих как раз плохих. Но пока, как это, прерывание трансляции произошло, кажется, только на несколько часов. Ну и вообще есть идея, что на самом деле дело не столько в российской пропаганде, сколько в том, что в России диктатура под себя, в принципе, на себя замкнула все денежные потоки, поэтому у них очень много денег как раз на то, чтобы финансировать пропагандистов. Но главная причина войны – это все-таки вот чисто финансовая. Диктатура немножко делится деньжатами с теми людьми, которые считают, что они могут на войне заработать. А пропаганда, эту страшную картинку, она делает какой-то более приятный для взгляда, да, то есть тебе объясняют, что ты не просто преступник и убийца, а тебе объясняют, что ты на самом деле идейный борец за чью-нибудь свободу против империалистических сил Запада. Так, конечно, 3 миллиона рублей от губернатора Гладкова под прикрытием российской пропаганды получать гораздо приятнее, чем без такого прикрытия. Еще сообщается, что у сотрудников ВГТРК теперь возникли проблемы с выплатой зарплаты. Понимаете, вот ты как бы производишь этот продукт, направленный на оправдание войны, а у тебя даже с зарплатой проблемы, наверное, людям, у которых там, знаете, ипотеки. Помните, как они страдали в начале войны? Мы не можем остановиться, участвовать в пропаганде. У нас, значит, вот очень важные ипотечные кредиты. Вот им сейчас, наверное, как-то вдвойне тревожно. Зарплата, может быть, с опозданием придет. Бедные, несчастные пропагандисты. Как же все-таки жаль вот этих людей, которые не смогли, значит, вот, и денег нету, и совести тоже нет. Ну, ничего нету, только врать приходится, иногда даже бесплатно. Большое горе. Новости науки и образования. Наши коллеги из издания «Верстка» посчитали, что самым цитируемым ученым из числа представителей российской власти, как вы считаете, является кто? Правильный ответ. Гениальный вождь и учитель по фамилии Путин. Удивительно. На него, на Путина в своих научных трудах более 16 тысяч раз сослались другие большие российские ученые. Я помню вот эту, знаете, вот эта же прекрасная как бы была история. Вот один из моих учителей в университете, например, ему нужно было написать книгу по средневековой философии. И поскольку это все происходило еще в советское время, когда он эту книгу писал, книга хорошая, кстати, вот, он вначале на первых страницах сослался на какое-то решение партийного съезда и на Маркса и Энгельса. А потом стало понятно, что, в принципе, вот блаженный Августин, он жил задолго до всех этих классиков марксистской мысли, и как-то можно дальше, в принципе, про Августина писать, уже на Маркса не ссылаться. И вот это сейчас все опять расцветает. Представьте себе, 16 тысяч исследователей, они сослались на Путина в каких-нибудь ритуальных целях для того, чтобы продемонстрировать свою благонадежность, для того, чтобы им дали государственные гранты, для того, чтобы, в принципе, показать, какой все-таки это уважаемый ученый человек. У нас, в принципе, вообще в России часто так бывает, что чем больше у тебя пост, тем более ты умный. Это, помните, еще Петр Первый, кажется, формулировал, да, что перед начальством нужно как бы потупее выглядеть, приписываются ему эти слова. Выгляди, пожалуйста, потупее, потому что иначе начальство теряется, иначе, получается, ты умнее начальства, а значит, какое же оно начальство. Вот, и честно сказать, да, вот при всех там минусах западного мира, при всех минусах Европы, США, минусов очень много у всех, но очень трудно себе представить, что, понимаете, какой-нибудь американский ученый, он ссылается на текущего президента США для того, чтобы обеспечить себе гарантии поступления бюджетных средств и политическую защиту. Вот я уверен, что Джо Байден вообще неудачник, на него мало ссылаются в научных статьях. Мало ссылаются, и никакой пользы, никакого уважения нету. Не знаю, может быть, вот эта система диктаторская, может быть, она даже какая-то такая какая-то целостная, что ли, да, то есть если все строится вокруг лести начальству, то можно быть последовательным и цитировать Путина. Я уже упоминал, что на этой неделе была такая невеселая дата, день рождения диктатора. Так вот, в этом году дали разнарядку заранее всех поздравлять, всем бюджетным учреждениям поздравлять учителя и вождя, и постепенно на наших глазах просто складывается вот этот такой культик личности, культяшка личности. Уже все это было, конечно, в истории нашей страны и повторяется заново. Второклассников в Ямало-Ненецком автономном округе посадили на колени в форме ПУ и дальше вот это все, знаете, эту аббревиатуру, вот, для того, чтобы они сказали, какой великий все-таки человек российский диктатор. И таких картинок, на самом деле, достаточно много. Эта история детей очень жалко, они ни в чем не виноваты. А вот взрослые просто подонки в этой ситуации. Просто вот, я не знаю, что бы вот вы сказали бы, если бы вам, вы бы где-нибудь работали в каком-нибудь бюджетном учреждении, вам сказали, а поздравь-ка президента получше. Желательно вот детей посади, значит, на пол в какую-нибудь красивую позу, чтобы какому-нибудь там, не знаю, надзирающему за этим было приятно. И пусть дети рассказывают, как они его любят. Вот как на это должен реагировать нормальный человек? Ну, по-моему, как бы первый вопрос, какого черта вообще дети должны поздравлять каких-то политических руководителей? Ну, в смысле, у детей задача учиться в школе, а вовсе не словословить вождей, диктаторов или кого-нибудь еще. Опять же, я ни разу не видел, извините, чтобы детей в Евросоюзе посадили на колени в форме в слова, там, не знаю, Урсула фон дер Ляйен, как бы для того, чтобы прославлять, значит, председателя Еврокомиссии, которая заседает в Брюсселе. Странно, да, как бы дикари. Ну, то есть европейцы вообще ничего не понимают в политическом уважении. Вот надо кланяться и на коленях ползать, и тогда вы будете великой страной. Евросоюза есть чему поучиться у нашей прекрасной родины. Ну и, конечно, главной теме этой недели, на самом деле, вот это все, конечно, все там про дни рождения Путина, это все ерунда. Главная тема, которая всерьез теперь беспокоит российские власти, это, конечно, квадроберы. В общем, нет у нас других проблем, нет у нас других забот. В Кремле ночами не спят, в Госдуме ночами не спят, Генпрокуратура и Следственный комитет готовятся выйти по следу. Будем ловить квадроберов. Квадроберы, борьба с квадроберами становится новой национальной идеей. Депутатка Яна Лантратова заявила о том, что в Думе уже готовится законопроект о запрете, цитирую, выгула квадроберов. Наказывать планируют не только за прогулки детей в ошейников и с поводками, но и за якобы пропаганду движения подражания животным в целом. Я, кстати, в социальных сетях видел, что вообще в России существует довольно такая традиционная культура квадроберов. Это когда, знаете, мужчины после определенных процедур, глубоко традиционных, когда они ползают на четвереньках по городу вокруг алкомаркетов. Это же тоже квадроберы, понимаете? Есть разные квадроберы. Может быть, есть более патриотические квадроберы и менее патриотические. Но в целом подростки, которые имитируют животных, сказала Лантратова, должны быть запрещены. И совершенно гениальную речь по этому поводу произнес величайший лидер, ну, конечно, не такой великий, как Путин, тут важно не перепутать, потому что, ну, все-таки у них там иерархия величия существует, ну, такой полувеликий лидер, спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин. Он внезапно как с цепи сорвался и заявил, что квадроберы, я цитирую, это проект Запада по расчеловечиванию мира. По словам Володина, США и Европейский Союз теряют свое доминирование, но поскольку еще хотят править всем миром, запустили спецпрограмму отказа от всего человеческого, превращая людей в животных. В этой связи я хочу дать Володину официальный ответ от лица «Новой газеты Европы». Мяу. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии, ваши вопросы, предложения и опровержения. И до встречи на следующей неделе в субботу.